Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели и сейчас, после краткого летнего перерыва, мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Дополненная реальность. Стоит ли переживать из-за покемонов? И есть ли разница между ними и, например, книгами и кино? Ирод и Иоанн Креститель. Как не проглядеть самое главное в собственной жизни? 170 лет со дня рождения Анны Достоевской. О лучшей жене в русской литературе в разговоре с Игорем Волгиным. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Тема покемонов буквально ураганом ворвалась в поле общественной дискуссии в связи с известными действиями одного из российских блогеров. Многие вскипели. Одни говорят, что за покемонов надо розгами сечь, другие говорят о дикости православных. Вообще много кто и что уже сказал. Однако, если не спешить с ярлыками, как мы любим, и не махать шашкой, а попытаться понять, кое-что понять про нас самих. Ведь дополненная реальность, частью которой являются и покемоны, она почему-то так популярна. Почему? Чего не хватает в реальной реальности, если так интересна ее дополненная версия? Как это вообще характеризует нашу культуру? И где, собственно, граница проходит между реальностью, дополненной гаджетами, и, скажем, книгами, кино или жанром фэнтези вообще и так далее? Ведь это все, по сути, тоже дополненная реальность. Так стоит ли ее опасаться и бить в колокола? Попробуем поразмышлять об этом. И на связи с нами доктор филологических наук, доктор биологических наук, заведующая лабораторией когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Добрый день.
Когда мы говорим о дополненной реальности, что она вообще говорит о нас и о нашем сознании, с вашей точки зрения?
Она говорит о нас то, что наша цивилизация, похоже, пришла в тупик. Потому что всегда нам обычной реальности, если и не хватало, то для этого были книги, музыка, фильмы и так далее. Вот. И, собственно говоря, я не вижу ничего такого особенно плохого в том, что все это становится электронным. Хотя я сноб, честно говоря, и я люблю читать книги обычные. Хотя очень много времени вынуждена проводить в компьютере, там, условно говоря. Но это уж как бы работа. Вот. Но дело не в том, на каком носителе мы читаем, к примеру, книгу или смотрим фильм. А дело в том, что то, что сейчас произошло с этими покемонами, будь они неладны, это, я считаю, очень опасно для как для общества в целом, так и индивидуально для людей. История. Потому что здесь первый раз за всю историю нашей цивилизации, которую мы знаем, перемешалась реальность и виртуальность. Понимаете, все-таки, когда вы приходите в театр, то вы знаете, где сцена, а где зал. Или когда вы смотрите фильм, то вы знаете, что это происходит на экране, а вы находитесь вне этого. То есть вы можете выключить, выйти, уйти и так далее. Вы, конечно, мне можете сказать, что и покемонов можно выключить. Но фокус в том, что они просто вошли уже, они вошли в наше пространство. И у людей с психикой не сильно изощренной, таких людей большинство, у них крыша это может поехать довольно быстро. Потому что они перепутают, и это реальная опасность, они перепутают реальность и выдуманность. Потому что эти покемоны поселились в нашем пространстве.
Татьяна Владимировна, а в чем именно вы видите в этом смысле опасность?
С ума сойдут люди, не выдержит психика этого. Уже не говоря о том, что это опасно и для общей системы ценностей, и для того, что как мы себя ведем, понимаете? Ну как-то в виртуальном мире, например, нет смерти. как мы понимаем. Потому что выключаешь игру, а они включаешь, а они опять все живые. Я, правда, в игры никогда не играла и не планирую, но просто это же общеизвестно. Понимаете? А здесь, уже не говоря о том, сколько на этом мошенников всяких сидит, уже известно куча случаев, когда электронно собирали где-нибудь там подростков или не подростков ловить этих покемонов, после чего их избивали, грабили там и так далее. То есть здесь много разных аспектов, разных опасностей. Кроме того, это говорит о том, что настолько убогий внутренний мир у современного человека, что ему все время нужна эта подпитка адреналиновая, то на алкоголь, то на наркотики, то на компьютерные игры, а теперь это еще и вышло в реальный мир. Но это я предвижу большие неприятности.
Татьяна Владимировна, а как связаны между собой внутренний мир человека и эта дополненная реальность? Чего не хватает нам в реальном мире, если мы испытываем потребность в том, чтобы ее таким образом дополнить, разукрасить?
Тогда я должна вам задать прямой вопрос, прямой и жесткий вопрос. Кому нам? Вот нам лично всего хватает. И всем моим друзьям, коллегам, знакомым всего хватает. Вокруг меня вот в доме, я сейчас из дома говорю, у меня в доме такое количество книг, которые я не успею прочесть никогда. Так что, чего мне еще? Мне нужно каких-то покемонов, что ли, чтобы они у меня завелись здесь? Я лучше Шопенгауэра почитаю, или Толстого, или Чехова, или Гоголя. И дальше по списку. Гигантская мировая литература есть. Огромное количество прекрасных книг и фильмов. Чего не хватает? Не хватает мозгов. Отвечаю прямо. Вы сами спросили, вот вам ответ.
Татьяна Владимировна, а почему в таком случае оказывается проще погрузиться в эту дополненную реальность или виртуальную реальность?
Потому что это не требует никаких затрат. Для того, чтобы читать сложные книги, нужно приложить большие усилия. Это очень трудно. А для того, чтобы включить идиотское изобретение под именем покемон, нужно пальцем в клавишу ткнуть. Больше ничего. Вот и ответ.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. На связи с нами была Татьяна Черниговская, доктор филологических наук, доктор биологических наук, заведующая лабораторией когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Продолжим размышления о дополненной реальности. Поговорим об этом с директором Государственного литературного музея Дмитрием Баком. Добрый вечер, Дмитрий Петрович.
Здравствуйте.
Что бы вы сказали по поводу дополненной реальности? Как она характеризует нас и что она говорит нам о нашем сознании? Если у нас есть потребность в этой дополненной реальности, то что это значит?
Ну, с одной стороны, без каких-то аналогов дополненной реальности человек и вообще одушевленное существо, то есть наделенное душой, существовать не может, потому что без дополненной реальности мир видит видеокамера, автоматически фиксирующая все, что попадает в поле зрения, или лягушка, которая ждет, чтобы мимо пролетела муха. Человек на протяжении там многих столетий, тысячелетий так или иначе достраивал ту картинку, которая вокруг, ту бытовую реальность, реальность повседневную, какими-то разными способами, которые, в общем, так или иначе ведут к дополнительной реальности. Это может быть искусство, это может быть религия, это может быть воображение, это может быть память. Ну, так или иначе, во всех этих случаях возникает не та картинка, которая перед нами, а та картинка, которая ее как-то развивает. Поэтому, ну, никаких прямых противопоказаний здесь нет. Но современные технологии, конечно, изощренным образом дублируют то, что аутентично, подменяют его, то есть вовсе не дополняют, а именно создают такую фальшивую или вторичную, скажем мягче, копию того, что уже есть. Ведь то, что сейчас возникло в качестве популярной игры, это ведь попытка как раз из абсолютно параллельной и заведомо вторичной реальности якобы вернуть человека в реальность непосредственно. Покемонов ловят уже и на рабочих местах, и в храмах, и на улице. Это иногда просто сопряжено с какими-то опасностями. Человек не очень понимает, в какой реальности он находится. Я бы сказал, что есть, как и во всем, во всяком развитии, есть ясная граница между тем, что можно считать продуктивным, позитивным, и тем, что можно считать угрожающим. И в качестве этой границы можно было бы, наверное, обозначить те свойства, которые по-научному называются, прошу прощения за иностранное слово, инвольвирующими, то есть вовлекающими человека в какой-то процесс. От слова involve – вовлекать. Современные технологии построены так, что человек неизбежно привыкает к какой-то одной мере сложности и требует следующий, а потом следующий уровень приобщения к параллельной дополненной реальности. И в этой перспективе, конечно, вовсе не бесконечность, не развитие, а просто страшная пустота и тьма. Последние десятилетия как раз и происходит вот тот переход за грань, после преодоления которой дополненная реальность уже является не реализацией естественных потребностей и задатков человека в том, чтобы выйти за рамки своей бытовой, телесной, биологической сущности, а служит тому, чтобы превратить человеческий интеллект, человеческую душу, человеческое сознание в какой-то дубликат, который, может быть, и будет технически устроен более совершенно, чем человеческий мозг, но человеческим, в прямом смысле слова, являться уже не будет.
Дмитрий Петрович, ну а где все-таки проходит граница между тем, к чему мы привыкли, что кажется нам нормальным, и вот этой самой дополненной реальностью в новом ее формате, которая дополняется через гаджеты? Вот смотрите, например, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Это же тоже такая инвальвация. Какое количество людей на протяжении веков замирали перед ее улыбкой и оказывались втянуты в ее мир. И в чем тогда принципиальная разница?
Вы знаете, принципиальная разница все-таки есть, потому что только что, буквально несколько минут назад, я по радио слушал о том, что изобретена арт-камера, так называемая, которая позволит каким-то немыслимым количеством пикселей, гигапикселями фотографировать живописное полотно таким образом, чтобы преодолеть реальность. Ведь это та самая история. Сегодня 3 пикселя, завтра 38 миллионов, а послезавтра еще сколько-нибудь. Это ложный прогресс, который нас вовлекает уже не просто в дополнительную реальность искусства и в разгадывание загадочной улыбки Моны Лизы, а в том, чтобы совершенствовать инструменты, гаджеты, приемы того, что нам позволяет все это рассмотреть все лучше и лучше и лучше, тогда как никакого улучшения на самом деле здесь не происходит. Ну, представим себе, что нам путем каких-то технологий, ну, напоминающих роман Лема «Солярис», в котором живой океан мог зондировать участки нашего мозга и материализовать их, и одушевлять, и возвращать в образе картинок. Ну, допустим, что нам позволят все более точно вспоминать, ну, скажу такую страшную вещь, о тех дорогих людях, которых больше нет. Ну, в первый момент это может понравиться, да, создать такие живые копии, или не живые, а какие-то визуализированные. Но понятно, что это абсолютно не то, что может сделать наша органичная, понятная память. Несмотря на изъяны, которые мы все-таки привыкли доверять тем образом, которые у нас есть в памяти активной, а не опосредованы какими-то гаджетами. Всякая технология построена на прогрессе, а прогресс построен на том, что мы убеждаемы в том, чтобы приобрести все более совершенную модель нового гаджета и отставить в сторону старую. Вот это и есть грань. Все при нас уже есть, и это было сказано уже много-много раз. От Евангелия до, простите за противоположный пример, до Жан-Жака Руссо. Поэтому всякое доверие технологиям имеет свой предел. Этот предел наступил.
Дмитрий Петрович, если я правильно вас понимаю, то речь идет о том, что чем больше мы в своей жизни даем место гаджетам, тем меньше остается пространство для собственного творчества и фантазии, может быть, я не знаю, как-то подключение той самой творческой сущности.
Ну, вообще, собственно говоря, не просто для творчества, а для жизни остается меньше места. Ну, возьмите себе человека... воображение. Представьте себе человека современного и человека 50 лет назад или 150 лет назад. Ну, Иван Сергеевич Тургенев попросту ужаснулся бы, если бы мы ему изобразили на бумаге наш бюджет времени. В нем, в этом бюджете времени очень большое количество наших действий запрограммировано заранее. Замятин это описал. Все люди встают, по команде делают зарядку, по команде едят, по команде идут на работу и так далее, и так далее. В этом не остается ничего своего, моего, личного, предполагающего право на ошибку. Никто не призывает бороться с прогрессом, никто не призывает зажигать свечи и не пользоваться электрическим светом. Нет, ну прогресс, в общем, дело неизбежное, но, конечно, надо относиться, на мой взгляд, ко всем этим видимым прелестям и выгодам только как к техническому мертвому вспомогательному средству, которое не должно позволять нам забывать о том, что мы живые люди, мы смертные, мы слабые, мы конечные, мы нуждаемся в здесь и сейчас осуществляемых контактах с представлениями трансцендентами, которые выходят за рамки наших повседневных реакций. Это, конечно, есть лучший щит и гарант для того, чтобы себя защитить. Ну, а вообще говоря, знаете, есть индивидуальные какие-то вещи, которые каждый для себя должен определить. Я, например, очень страдаю от множественности мессенджеров. Вот если я получаю сообщение, и мне еще приходится вспоминать, пришло ли оно по Вайберу, Ватсапу, Фейсбуку, СМС или по имейлу, то меня это страшно угнетает. Поэтому я сознательно стараюсь минимизировать каналы получения информации, даже, может быть, в ущерб объему этой информации, для того, чтобы меньше времени тратить на эти расчеловечивающие, меня, например, расчеловечивающие меня действия по воспоминанию о том, каким именно электронным ломиком, лопаткой я воспользовался.
Спасибо вам большое за этот пример и за комментарий.
Спасибо.
Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея, был с нами на связи по телефону. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Марка, из 6 главы, где речь идет о казни Иоанна Крестителя. Дело в том, что 11 сентября – это день его памяти, это как раз ближайшее воскресенье. История, которая описана там, многим хорошо известна. Соломея, дочь Родиады, танцевала на пиру у Ирода по случаю его дня рождения и так угодила царю, что он ей сказал: «Проси у меня всего, чего хочешь». Она обратилась к своей матери с вопросом: «Чего же мне просить?» И Иродиада сказала ей: «Проси голову Иоанна Крестителя». А дальше есть такая фраза: «Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей». Вот такой евангельский фрагмент. В результате этого Иоанну Крестителю отсекли голову. Казалось бы, это настолько давнее событие, что к нам оно не имеет никакого отношения. Однако, как это часто бывает в Евангелии, все намного сложнее и интересней. Ведь история с Иродом – это, по сути, модель поведения. Это модель поведения человека, который оказался в сложной ситуации. И, с одной стороны, его личные взгляды. Царь опечалился, что его просят убить пророка. А с другой стороны, его положение, социальный статус, нелепое обещание, которое приходится исполнять, потому что его авторитет оказывается под угрозой. И как тут быть? Вообще, как в такие моменты не проглядеть действительно главного в собственной жизни? Ведь у нас нередко бывают сбиты прицелы. Попробуем поразмышлять об этом. И на связи с нами протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте.
Какое все это отношение имеет к нам?
Сказано, молчанием предается Бог. Бог даст, у нас никогда не возникнет обстоятельств, при которых нам придется прямо и непосредственно предавать Христа или участвовать в таких вещах, в которых участвовал Ирод. Но ложно понятый престиж, ложно понятые обязательства, приличия очень часто нас подталкивают к совсем недобрым вещам, начиная от очень мелких. Вот как часто мы, проходя мимо храма, допустим, с какими-то своими добрыми друзьями, боимся перекреститься или едучи в такси, или еще где-то. И нам кажется, ну зачем мы будем чьи-то чувства задевать? А мы в первую очередь на самом деле задеваем чувство Бога по отношению к самим себе. Мы просто ему в этот момент не сказали «здравствуй». И эта цепочка очень быстро и легко может развернуться. Мы нередко участвуем в дискуссиях, в которых о церкви говорятся злые слова, причем люди умные, добрые, хорошие, наши друзья, теряют мгновенные чувства меры и разумность в обсуждении вещей, относящихся к церкви. О социальном положении толкуют здраво, об искусстве, об обществе, о всем, о чем угодно. Как только речь заходит о церкви, совершенно пещерные суждения. И мы так вот, как будто, знаете, как собаку поленом ударили по спине, мы так с некоторым скулом отходим назад и деликатно переводим разговор на другую тему. А почему мы должны, собственно, переводить? Нам есть что стыдиться, мы боимся того, что мы Христовы. И мне кажется, очень хорош. К сожалению, для нас здесь пример дают люди, относящиеся не к христианской вере. Люди, готовые давать ответ за свое упование. «Будьте готовы, — говорит апостол, — со всякой кротостью дать ответ в своем уповании». С кротостью, да, мы не должны прибегать к силе, к грубости, но мы должны же сказать, что мы христиане. Потому что дурно понятая терпимость, дурно понятая толерантность – это одна из наивысших форм тоталитаризма. И если мы не будем говорить о Христе, то рано или поздно Христос сам скажет о себе. И тогда это и будет второе страшное его пришествие в мир.
Отец Александр, но ведь такие решения и компромиссы, о котором идет речь в этом евангельском эпизоде, они же ведь касаются, наверное, не только отношений человека с Богом, но и наших отношений друг с другом, человека с человеком. Когда точно так же мы иногда, может быть, не вступаем на защиту того человека, который сейчас, ну, например, не в тренде, или вообще просто не хотим отступиться от своего, чтобы корона с головы не упала в глазах окружающих, с моей собственной головы.
Бесспорно. Ну а как? Тут все очень просто. Я с интересом наблюдаю, например, как в общественном сознании меняется отношение к одним и тем же политическим фигурам нашего относительно недавнего прошлого на протяжении лет. 80-е годы. Год перестройки – Сталин чудовище. В 90-е годы – Сталин чудовище. В нулевые годы он не так уж и плох. К началу 10-х годов в нем много от государственного блага. И вот человек, который думает, он должен для себя по отношению, например, к этой, к многим другим фигурам определиться, что для него существенно. Палач – это убийца новомучеников или видный государственный деятель. Нельзя, не получится сочетать то и другое. Видя все, ты должен выбрать, что для тебя является в нем существенным. Нам, конечно, очень хочется, чтобы была на все официальная позиция, совпадающая с нашей. Нам очень хочется, чтобы мы никогда не оказались среди тех, кто говорит «нет», а все говорят «да». Уровень конформизма у нас предельно высок. И иногда это не так уж и плохо. По мелко и незначительным вещам, наверное, можно быть в согласии, даже если это не совсем устраивает, но ради удобства себя и других. Но в главном ты должен оставаться человеком принципа, человеком, который скажет «нет», когда все говорят «да», или скажет «да», когда все говорят «нет», чем бы это для тебя ни завершилось. Кроме того, все-таки надо иметь в виду, у нас время сейчас относительно вегетарианское. Мы ведь боимся мелочи. Вот не повысят в должности, вот переведут на менее интересный участок, вот зарплата не такой большой будет. Но так просто надо помнить, что раньше за это сажали, расстреливали, что-то еще происходило. Не так уж мы и многим сейчас рискуем, но хотя бы этим надо рискнуть.
Спасибо вам большое за этот комментарий.
Спасибо вам.
На связи с нами был протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал.
Живая история.
170 лет назад, в сентябре 1846 года, родилась Анна Григорьевна Сниткина, одна из самых выдающихся фигур в мировой литературе, хотя при этом далеко не всем известная. Ее фамилия по мужу – Достоевская, и именно с ее помощью были написаны все самые великие романы классика, и часть из них, между прочим, в рекордно короткие сроки. Благодаря ей Достоевский бросил рулетку. Благодаря ей финансовые дела семьи пришли в порядок. Благодаря ей он вообще был способен писать, несмотря на жесткие повороты жизни. А поворотов было очень много. Вместе они пережили смерть двоих детей, бедность, болезни и много что еще. И вообще Достоевский был, мягко говоря, сложным человеком. Анна Григорьевна была младше его на 25 лет, и при этом она дала мужу все, о чем только можно мечтать в браке. Как ей это удалось и в чем секрет этой женщины? Поговорим об этом с доктором филологических наук, писателем, историком, исследователем жизни и творчества Достоевского Игорем Волгиным. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Игорь Леонидович.
Добрый вечер.
Про Анну Григорьевну Сниткину говорят, что не всем в нашей литературе так с женами везло, как повезло с ней Достоевскому. А с вашей точки зрения, в чем выражается это везение?
Ну, это еще сказал, знаете, Толстой, когда он впервые с ней встретился, Лев Николаевич, он сказал, что многие его русские писатели хотели бы иметь таких жен, сказал он, сделав паузу, видимо, имея в виду все-таки и свою судьбу тоже. Но, конечно, это уникальный случай не только в российской, в мировой литературе. Вот у поэта Корнилова, у Владимира Корнилова, покойный поэт, есть замечательное стихотворение, посвященное Анне Григорьевне, и там есть такая, значит, строфа. «Этой отваги и верности перевелось ремесло, больше российской словесности так никогда не везло, что чистая правда». Тут вот некоторый есть момент везения. Это, можно сказать, производственный роман. Первый в России производственный роман, потому что она пришла к нему как стенографистка, чтобы, значит, стенографировать игрока. У него был кабальный в это время договор со Стиловским. Если бы он мне написал новый текст какой-то, он в это время писал «Преступление и наказание», 66-й год, вот, то тогда бы он платил бы громадную неустойку. Ему нужно было сдать повесть новую для собрания сочинения объемом около 10 печатных листов. Это значительный объем. И пришла новая вещь, была совершенно стенография. И ему порекомендовали эту стенографистку. Она пришла к нему. Значит, и вот начался их роман. Роман, который начался уже в конце, когда они закончили эту повесть. Они успели в срок. За 26 дней был написан «Игрок», продиктован Анне Григорьевне. И он потом говорил, что я вот к концу диктовки стал замечать твои большие, красивые, серые глаза. Сказал он ей, хотя мог бы заметить и раньше. Но тут было, конечно, удивительное совпадение, сочетание вот этой характера Анны Григорьевны, характера довольно легкого, веселого, чрезвычайно ответственного и гениальности Федора Михайловича. Потому что она целиком себя посвятила, конечно, его творчеству. Не только при жизни, кстати, когда она была верной переписчицей и советчиком, и другом, но и после смерти, потому что она первый достоевед в России. Можно так сказать, она создала музей его памяти в историческом музее. Она собрала его рукописи, письма, архив привела в порядок. Издала несколько собраний сочинений Достоевского после его смерти. Вот. И она была довольно молодой женщиной, когда он умер. Ей было 35 лет. И она прожила еще 38 лет. И вся ее жизнь была посвящена памяти мужа. Но дело в том, что тут еще есть другая сторона. Ведь сойтись с Достоевским мог не всякий человек. Он человек трудный, тяжелый. Больной, во-первых, эпилепсия все-таки. Это не грипп. И надо сказать, что материальные условия были несравнимы, скажем, с толстовским или тургеневским. Потому что не имеет своего угла, скитания, вечное безденежье. Игрок он был страстный, особенно в первый год брака, когда они поехали за границу, думая, что едут на несколько месяцев, чтобы избавиться от кредиторов от петербургских, а пробыли там 4 года наедине друг с другом, ведь это тоже испытание.
Это либо очень сближает, либо навсегда ссорит. Там не было среды общей какой-то. Надо сказать, что вот при жизни, значит, во время жизни с Анной Григорьевной, 14 лет они прожили в браке, он написал в 2 раза больше, чем за 20 лет до этого, если брать объемы физические, творчества. То есть она могла, она была такая, сумела создать тыл, наконец, ему, тыл верный. Взяла на себя заботы издательские, заботы административные, скажем, то есть по текущим его делам, материальные заботы все. То есть она была верной подругой и помощником, и недаром роман «Братья Карамазовы», закатный последний роман, посвящен Анне Григорьевне Достоевской, то есть Сниткиной.
А что касается все-таки их взаимоотношений, в чем секрет, если можно так сказать современным языком, успеха этих взаимоотношений? Ведь дело, наверное, не только в том, что ему достался счастливый лотерейный билет.
Что интересно, ведь она вела дневник стенографический за границей. Вот первый год брака, когда вокруг Достоевского вообще не было никого, кто бы мог быть воспоминателем там, или фиксатором, и события, которые происходят, они были вдвоем. Она вела стенографический дневник. Причем своей стенографии, которую не могли расшифровать. И только в этом веке, то есть не в этом, а в предыдущем веке, в 20-м, эти записи были расшифрованы. Это поразительный документ. Вот если сравнить с воспоминаниями Анны Григорьевны, тоже замечательными, там все-таки приглажен образ Достоевского, там все-таки несколько это литературный портрет. А в дневнике пишет 20-летняя девочка, у них же разница лет 25 лет. Она пишет, фиксирует мельчайшие события. И вот их отношения просто по этим дневникам проследить крайне интересно. У нее был легкий нрав. И у нее был женский ум, интуитивный женский ум. Ну вот, скажем, вот игра. Первый год брака, казалось бы, он написал игрока. Описал там все последствия игры чудовищные. Как бы сублимация произошла. Он как бы должен был избавиться от этого, от этой страсти. Тем не менее, вот написав игрока, он едет в Европу. И первый год их супружества, безумная игра с закладом обручальных колец, всяких вещей, нищета, огромные проигрыши. Но другая бы жена просто бы его измучила упреками, попреками и так далее. Тем более, что деньги она хранила, она отдавала ей там в чулке, они хранили деньги. Она дает ему полную свободу. То есть она позволила этой страсти изжить самой себя. Она сама себя изжила, эту страсть. Она не давила на него, не кричала, не упрекала его. Она мудро поступила. И даже она сказала, когда он там... Он не мог писать. Он сидел, он говорит, ну, ты бы съездил на рулетку. Она сама его послала на рулетку, чтобы он... И что интересно, вот он так... Когда он проигрался в пух и прах, взяв гигантский аванс у Каткова за ненаписанного еще идиота, огромный долг, все проиграно. И вот в обстановке полного такого катастрофы, отсутствия денег, он садится и пишет первая глава «Идиота», причем он их сжигает, переписывает, хотя времени в обрез. И он пишет, рискнул, как на рулетке. Он создал такую ситуацию безвыходности, которая заставляла его писать. Что касается, значит, дальнейшей жизни, то там было всякое. Смерть 2 детей, смерть Сони, как вы уже упомянули, вот в Швейцарии, и смерть Алеши, который умер от эпилепсии, скорее всего. Это тяжелое потрясение. 2 детей выжило, 2 детей. И семейная... У меня есть в книге «Последний год Достоевского» большая глава «Семья и дети», где я подробно говорю, значит, о взаимоотношениях, сравнивая семьи Толстого и Достоевского. Это разные вещи, конечно, совершенно. Вот. Он был, как ни странно, вот он, будучи автором романов, где нет счастливых браков и нет матримониала счастливого, певец случайного семейства, как он говорил, сам в своей жизни был таким убежденным семьянином, который сам воспитывал детей, покупал им фуражки. Вот он входил во все подробности быта.
Игорь Леонидович, а если вернуться к отношениям Федора Михайловича Достоевского и Анны Григорьевны, вы знаете, есть вот эта уникальная формула любви у апостола Павла в послании к Коринфянам, где есть слова о том, что любовь не ищет своего. Насколько, как вы считаете, эта формула, она применима к Достоевским?
Тут, конечно, было чисто. Ведь, понимаете, там не было никаких материальных соображений при этом браке. Абсолютно там это, никаких расчетов не было. Была чистая любовь. Взаимно. Он очень понравился ей. Причем любовь во многом страстная, потому что он пишет, значит, где-то на 12-м году брака, он ей пишет, что вот мы с тобой что в браке, мой супружеский восторг все возрастает, пишет он. Была очень прочная связь такая. И связь, и, конечно, страстная, и связь, конечно, очень сильно интеллектуальная. Конечно, Анна Григорьевна не гений, но она очень умела почувствовать главное в нем. человеческое в нем, вот эту человеческую составляющую, закрытую для многих. Она это изнутри наблюдала. Вот. И она сумела так себя позиционировать, она была как, вот, огнем таким вечным, что ли. Вот. И поэтому у нее был свой характер, у нее были свои взгляды, у нее были свои убеждения, ну, которые, в общем-то, потом стали общими. Конечно, влияние Достоевского было колоссальным. Это тот случай, когда такое произошло, вы знаете, встреча в беспредельности, как говорил Достоевский, только что чем. Это редчайшая удача. А она была очень пластичной женщиной. Причем она не полностью ему подчинялась, она просто вот как бы дополняла его во многом. Знаете, я всегда говорю, что жена в России больше, чем жена. Особенно жена писателя. Это особая профессия.
Спасибо вам огромное за комментарий.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Игорь Волгин, доктор филологических наук, писатель, историк, исследователь жизни и творчества Достоевского, был с нами на связи по телефону. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер на радио «Вера».